Кримське питання.
Почему в Крыму активизировались мошенники и какие наиболее распространенные приемы они используют по отношению к крымчанам? Как защититься от действий мошенников? Как защитить свои счета в банках и аккаунты в социальных сетях? Где и как крымчанам получать объективную информацию о событиях на полуострове? И почему российские чиновники блокируют доступ к определенным информационным сайтам с материковой Украины? Все это обсудим в ближайшие минуты. Ну и приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также мы доступны и в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страница «Крым Реалии». А также по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма. Если с материка, то для вас другой номер 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. В остальное время оставляйте ваши сообщение на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Программа «Крымский вопрос». Итак, о чем будем сегодня говорить? В течение всего трех июльских дней крымчане лишились 1 миллиона 300 тысяч рублей из-за действий дистанционных мошенников. Об этом 20 июля 2021 года сообщила пресс-служба российской полиции в аннексированном Крыму. Далее цитата. Сотрудники полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, совершенных в отношении граждан с помощью телефонных звонков через интернет или различные мессенджеры. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей, говорится в сообщении. По словам полицейских, злоумышленники применяли для обмана распространенные схемы. Звонок якобы из службы безопасности банка, использование соцсетей и мессенджеров, а также электронных досок объявлений. Во всех случаях мошенники стремились узнать персональные данные граждан, позволяющие получить доступ к банковскому счету, либо получали от потерпевших электронный платеж авансом за приобретаемый товар. Чаще всего мошенничеству подвергали жители Симферополя, Ялты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Симферопольского и Черноморского районов, сообщает пресс-служба полиции. А 21 июля телефонные мошенники добрались и до вице-премьера российского правительства Крыма Ирины Кивика. Об этом она написала на своей странице в Facebook 21 июля 2021 года. Далее дословная цитата. «Мое утро началось со звонка. Приятный поставленный голос, обратившись ко мне по имени-отчеству, представился работником банка и сказал, что вокруг моей карты подозрительная активность. Нажала на кнопку «Отбой», не дослушав. Сегодня аферисты устроили массовую атаку с целью получения доступа к счетам граждан через популярные мессенджеры и СМС». Это написала вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Ирина Кивика. И также она отметила, что чтобы не стать жертвой злоумышленников, нельзя сообщать незнакомым людям данные банковской карты, переводить деньги на их счет или оформлять по их указанию кредита, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Все действия мошенников направлены на получение личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в интернет-банкинг или реквизитов карт для проведения мошеннических операций. Конец цитаты. Ну а вообще в последнее время в Крыму регулярно фиксируются случаи дистанционного обмана крымчан. Например, в апреле 2021 года пресс-служба российской полиции в Крыму сообщала, что всего за неделю мошенники дистанционно обманули крымчан на сумму свыше 5 миллионов рублей. Полицейские зарегистрировали 49 фактов дистанционного мошенничества. В пресс-службе тогда отметили, что наибольшая часть дистанционных мошенничеств за неделю зарегистрирована по заявлениям граждан, которые обратились в полиции Симферополя, Ялты, Евпатории, а также Симферопольского района. Мошенники во всех случаях стремятся получить персональные данные людей, фамилию, имя, отчество, а также информацию по их банковским картам. Иногда такие суммы, которые исчисляются миллионами рублей, мошенники получают вообще от одного пенсионера. Например, в марте 2021 года в Евпатории 70-летний пенсионер стал жертвой мошенников, которые с помощью приложения удаленного доступа к смартфону сняли с его банковского счета 6,5 миллионов рублей. По словам пострадавшего, злоумышленникам по телефону удалось убедить его, что сотрудники сотрудники службы безопасности банка зафиксировали сомнительную активность на его счете. Войдя в доверие, мошенник предупредил Евпаторица, что тому не нужно обращаться в банк, поскольку в незаконных действиях якобы замешаны сотрудники банка. На протяжении 2 недель крымчанину поступали звонки с различных номеров. Звонивший якобы в целях безопасности убедил клиента банка установить на смартфон специальную программу защиты, которая на самом деле оказалась приложением для удаленного управления его смартфоном. После получения кодов доступа к устройству и финансовых реквизитов мобильного банкинга со счетов потерпевшего были похищены все деньги, отметили в пресс-службе российской полиции. Подобный случай в феврале 2021 года произошел в Красноперекопске, где мошенники похожим способом убедили 62-летнюю пенсионерку перечислить им около 1 миллиона рублей. И вот 23 июля 2021 года российская полиция предупредила крымчан о новых формах дистанционного мошенничества, когда жителям полуострова звонят якобы от имени сотрудников российских госучреждений. Один из таких случаев зарегистрирован в Симферополе. В полицию обратился местный житель, который сообщил, что на его мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который представился специалистом российского портала «Госуслуги». Звонивший сообщил, что через портал к нему якобы поступила заявка о смене финансовых реквизитов гражданина, а также об оформлении на его имя кредита в банковских учреждениях, так как, цитирую, произошла утечка персональных данных. Псевдосотрудник госуслуг рассказал, что в связи с этим он уже направил заявление в правоохранительные органы, и в ближайшее время из полиции поступит звонок. Далее, для создания эффекта достоверности, потерпевшего переключили на телефон якобы сотрудника банка, который подтвердил, что от имени заявителя финансового учреждения якобы поступила заявка на получение кредита. Затем потерпевшему позвонили с другого номера и представились капитаном полиции. Причем звонили с городского номера телефона. Звонивший сообщил, что заявитель будет признан потерпевшим в уголовном деле по факту мошенничества, и теперь с целью сотрудничества с правоохранительными органами он должен совершить ряд действий. Кроме того, по словам мошенника, мужчине необходимо будет явиться в отдел полиции. Но до этого момента нужно соблюдать требования о неразглашении тайны следствия и банковской тайны. Ну а далее, под диктовку злоумышленников, владелец счета самостоятельно произвел определенные манипуляции в отделении банка, якобы для того, чтобы не дать возможность незнакомцам, получившим его персональные данные, оформить кредит на его имя. В результате мужчина своими действиями, наоборот, предоставил мошенникам доступ к своим финансам. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 200 тысяч рублей. Вот сегодня как раз мы поговорим об этой новой форме дистанционного мошенничества, которая в июле 2021 года накрыла Крымский полуостров. К этому разговору, что это за формы мошенничества и как вообще, насколько они эффективны, мы пригласили сразу несколько спикеров. Начнем нашу беседу с журналистом из Севастополя Давидом Акселеродом. Давид, приветствую вас. Давид, на ваш взгляд вообще, или по вашей информации, действительно ли в июле произошла какая-то очередная волна вот этих телефонных мошенничеств?
Ну да, можно так сказать. На самом деле, действительно, в Крыму вот эти, объем этих звонков мошенников клиентам банков или клиентам операторов сотовой связи, он имеет такой волнообразный характер. То есть иной раз действительно за один месяц человеку может поступить там вплоть там, до 5 или больше даже звонков от мошенников, которые впоследствии, там, спустя некоторое время, прекращаются. Вот. И действительно, в июле многие люди, в том числе и я, становились объектом попыток совершить мошеннические действия со стороны людей, которые представлялись сотрудниками банков.
Обычно что происходит? То есть вот это так называемая уже классическая схема, когда говорят о том, что кто-то пытается завладеть или сделать вашими средствами, или сделать какой-то перевод, и поэтому вам нужно срочно сообщить номер карты и номер пароля, да?
Ну, в основном, да, в основном все работают по стандартной схеме, действительно, или говорят о том, что поступил запрос на изменение каких-то персональных данных вашего банковского аккаунта или на изменение пароля в интернет, в сервис интернет-банкинга. или же просят подтвердить или опровергнуть информацию о том, что с вашего счета, например, пытаются снять или перевести на другой счет какую-то крупную сумму денег, или не очень крупную, ну, для кого как. Но, впрочем, я могу сказать, что иногда люди сталкиваются с таким более изощренным видом мошенничества. Ну, то, например, что вы процитировали, я слышал перед нашим диалогом, это прям совсем уж такой новый уровень, я про такое даже не слышал никогда. Но иной раз, например, говорят о том, что в системе интернет-банкинга произошел сбой, и сейчас в силу того, что какие-то уровни безопасности утрачены, ваш банковский аккаунт находится под угрозой, и для того, чтобы восстановить безопасность аккаунта, необходимо произвести какие-то следующие действия. Но в частности, мошенники предлагают через Apple Store или Play Market установить приложение TeamViewer. Якобы они с помощью этого приложения можно восстановить доступ, можно восстановить безопасность банковского аккаунта. Но TeamViewer, собственно, как известно, это приложение для удаленного доступа к персональным компьютерам или смартфонам. И, соответственно, как только человек устанавливает этот TeamViewer и впоследствии дает доступ мошенникам к своему аккаунту, они каким-то образом могут получить доступ и к вашему приложению интернет-банкинга. Собственно, вот такое было тоже, но у меня нет информации, чтобы когда-то вот такие способы мошенничества с установкой приложения увенчивались успехом.
Давид, а есть ли у вас информация о том, как в Крыму или в Севастополе вообще, как часто находят эти деньги, как часто удается вернуть эти деньги, которые были захвачены мошенниками вот таким путем?
Ну, на самом деле, я полагаю, не очень часто. В силу того, что я общался и с сотрудниками банков, и действительно первое место, которое посещают жертвы мошенников, это банковские учреждения, и они просят банк хоть как-то помочь им вернуть деньги, которые были или украдены, или жертва сама перевела их на какой-то третий счет, который якобы там мошенники представили как некий безопасный счет. Но, к сожалению, банк не в состоянии что-то сделать. Единственное, что может сделать банк, это или передать информацию полиции, или посоветовать человеку пойти в полицию. Но вот по информации как раз-таки сотрудников банка, с которыми мне удалось поговорить, в итоге успешно завершить расследование этого дела и вернуть денежные средства удается далеко не всегда.
Понятно, спасибо вам. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Кстати, это не первая программа, которую делает «Радио Крым Реалии» на эту тему. В ноябре 2020 года российская журналистка, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова в комментарии «Крым Реалии» утверждала, что телефонные мошенничества в соседней России – это совместный нелегальный бизнес заключенных и силовиков. Давайте послушаем вот этот комментарий.
ФСИН никогда не собирался с этим бороться. С этим невозможно бороться, поскольку ФСИН, мягко говоря, в доле. И доказывается это очень просто, потому что когда летом 2020 года Сбербанк таки добился через какие-то свои невероятные лоббистские связи, и прежде всего наверняка через лично Путина, что значит, я просто не знаю, как сделать, облавы в крупнейшей московской тюрьме «Матросская тишина». Центр Москвы, «Матросская тишина», когда внезапно туда пришло ФСБ вместе со Сбербанком, между прочим, и в «Матросской тишине» в одно утро изъяли оборудование для кредитного мошенничества на 7 миллионов рублей. По этому поводу было арестовано 2 инспектора, они были обвинены во всех грехах, которые они на себя взяли. Как вы понимаете, 2 человека не могли контролировать этот бизнес, который находится внутри мест лишения свободы. Это же, конечно же, это бизнес, который идет наверх, и, естественно, это бизнес, который контролирует начальство. Разумеется. Не может быть, что 2 человека всего это делали, видели и так далее, и так далее. Работали в этом колл-центре 50 человек. Представляете, 50 заключенных работали в этом колл-центре. Это только единственное в одном СИЗО Москвы. СИЗО в Москве 8. И по сообщениям того же Сбербанка, который по-прежнему очень много внимания этому уделяет, потому что теряет много денег, в каждой третьей зоне или СИЗО у нас есть колл-центр в России. По моим наблюдениям, Сбербанк несколько уменьшает, каждый второй.
То есть вот по данным российских экспертов обычно звонят те люди, которые являются заключенными и отбывают наказание. Вот при этом, по данным Ольги Романовой, сами так называемые операторы, которые обманывают доверчивых людей, не получают с этого прибыли, а все вырученные деньги уходят по цепочке организаторам колл-центров. Без реформы тюремной системы, убеждена журналистка, это явление искоренить невозможно. Во ФСИН России, Федеральной службе исполнения наказаний России, тем временем не комментирует обвинения в укрывательстве мошенников и уверяют, что разрабатывают планы по ликвидации таких колл-центров. Ну и теперь, наверное, чтобы было понятен вообще объем вот этого явления, как телефонное мошенничество в соседней России. С января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники похитили у россиян почти 150 миллиардов рублей. При этом чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено компанией Brand Monitor на основе данных ВЦИОМ. Средний ущерб граждан от телефонных мошенников в 2020 году варьируется от 27 до 50 тысяч рублей в зависимости от контекста звонка. В частности, жертва аферистов, которая представляется сотрудниками медучреждений, в среднем теряет более 50 тысяч рублей, тогда как звонки якобы от лица банков обходятся россиянам в 27 тысяч рублей. Это на самом деле интересная информация. И чаще всего есть еще одна интересная такая социологическая информация. Чаще всего жертвами телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков, становятся, вот это очень важная, мне кажется, информация, одинокие мужчины в возрасте 28-37 лет с высшим образованием. Портрет типичного пострадавшего в соседней России описала председатель правления КБ «Финтех» Татьяна Федорцова, передает агентство Prime. По ее словам, мужчины становятся жертвами злоумышленников в 57% случаев, в то время как женщины в 43%. Специалист указала, что россияне до 25 лет чаще попадаются на уговоры перевести деньги со счета на счет. При этом пожилые граждане в 6 раз чаще сообщают данные своей карты посторонним. Также вероятность лишиться денежных средств в 3 раза выше у получивших высшее образование держателей карт. И Федорцова добавила, что большинство жертв мошенников – одинокие или живущие в гражданском браке люди. Россияне семейные склонны все решения относительно денег согласовывать друг с другом, что защищает их от опасности потерять свои средства, объяснила она. Известно, что жертвами телефонных мошенников становятся управляемые люди. Им, например, легко навязать ненужную покупку в магазине. Злоумышленникам проще вынудить совершить необдуманный поступок молодых людей, которые не знают о главных принципах конфиденциальности, или пенсионеров, которые легче идут на контакт с незнакомцами и пугаются описываемых им картин потери денег. Федорцова заключает, что легкомысленность молодежи и привычка к открытости – это также ключ для мошенников, которые используют другие способы влияния на данную категорию. Обещают быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует. Это программа «Крымский вопрос», и мы продолжим эту очень интересную и актуальную для Крыма тему телефонного дистанционного мошенничества, назовем это так, потому что не только телефонами теперь пользуются мошенники. Продолжим программу через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Сегодня говорим о новой волне дистанционного мошенничества, которая накрыла Крым уже вот и новая волна. Это в июле 2021 года. Хотя, по сообщениям самых разных пресс-служб на территории аннексированного Крыма, вот эти волны мошенничества, они накатывают на полуостров практически регулярно. И каждая волна означает списание со счетов или перечисление практически, ну, можно сказать, условно-добровольное, да, потому что это мошенничество, да, это не то, что просто вот напрямую украли денег. Это вынудили людей совершить жертв, да, вот их преступления, какие-то действия, что они сами перечислили куда-то деньги или дали доступ к своим банковским счетам или своим устройством, там, мобильному телефону или компьютеру. И вот в результате таких действий люди в Крыму лишаются миллионов рублей. Напомню, приводил цитату в апреле, это было несколько миллионов рублей, 49 случаев было зафиксировано таких. Далее будем говорить с Русланом Болговым, украинским экспертом по безопасности, частным детективом. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Бологов.
Бологов, да? Простите, значит, Руслан, скажите, пожалуйста, интересуют вот эти новые схемы. Насколько эволюционирует вот эта вся система получения денег от доверчивых людей? Что нового придумывают вот в этом злочинном мире?
Скажем так, все новое, хорошо забытое старое. Очень нового, что-то сверхъестественное, мало кто чего придумает, просто делают апгрейд под ситуацию, которая происходит в нашей жизни, старых добрых схем. То есть, если взять, например, те же самые примеры, то когда люди ходят, например, офлайн, есть у нас офлайн, онлайн, да, интернет, и есть люди, которые занимаются мошенничеством непосредственно глаза в глаза. То есть, к примеру, к вам пришли, у нас денежная реформа, меняют деньги, люди приходят и говорят, что нужно поменять вам денежку. Да. У нас пандемия, приходят и говорят, вам начислена определенная там субсидия или помощь малоимущим, и мы готовы вам в этом помочь, а вы должны нам дать реквизиты. И либо мы вам даем 300 гривен, на самом деле мне нужна сдача, потому что у меня 500 гривен, а 500 гривен у нас с какого-нибудь ларечка, которая картинка, и получается дают 500 гривен фальшивых, 200 гривен подбирают себе. То есть, в принципе, такие мошеннические схемы, их очень колоссальное количество. В онлайне их тоже очень большое колоссальное количество. Их мы делим на три большие категории. Это у нас мошенничество на жалости, мошенничество на страхе и мошенничество на жадности. На жалости мы распределяем, в принципе, уже понятно по названию. Это «помогите», «на лечение», там, доехать куда-то, ребенку, на похороны. У меня вот на метро «Академгородок», когда я ездил в Киев довольно-таки часто, то там стояла женщина, которая собирала на похороны своей матери на протяжении года. То есть все никак не могла собрать денег на лечение и на похороны. То есть им это удобно. Также, когда в онлайн начинают собирать деньги реально людям, которым нужна помощь, но собирают деньги себе в карман. Мы, слава богу, находили таких людей, задерживали, передавали, но суды их отпускали, к сожалению. Доказать довольно-таки сложно, но это возможно. Просто полиция не всегда этим занимается. Мошенничество на жадности. Ну, на жадности таких не совсем жалко, все мы это прекрасно знаем. Вы получили подарок, получите, пожалуйста, и распишитесь. Вот вам iPhone в подарок, но вы должны там перевести бронированную сумму маленькую. Либо вы получаете там iPhone, который стоит там 20 тысяч, вы его получаете за... Ну, 3000 гривен покупайте, пожалуйста. И красивая реклама, красивые сайты. В итоге вам приходит просто реплика. Это подделка. И люди покупают. То есть это жадность, которая бывает. Или старые добрые нигерийские письма, которые все знают. Да, у меня дядюшка-миллионер, который оставил вам наследство. И все бегут его оформлять.
А еще кто-то ведется еще, что называется, конечно, на такие схемы?
Конечно, еще как ведутся. Очень много эфиров, очень много программ было на эту тему. Люди дома продавали для того, чтобы бравому солдату из Ирака в будущем выйти за него замуж, например. Или берут схема простейшая. Вот знаете, как вот, в принципе, все знают, мужчины и женщины уже знают, что такое стрип-бар. Когда, чтобы с вами девушка посидела, вы должны доказать красивый коктейль, дорогущий, самый дорогой. Так и в интернете. С вами начинает общаться, например, сайты знакомств разных, их очень большое количество, приложений очень большое количество. И красивая девушка начинает общаться с парнями и начинает их завлекать. И потом начинается такая ферма, очень серьезная ферма. Завлекают человека, девушка зашла в видеочат, показала свои прелести на несколько минут и так завлекла человека. А потом с этим человеком общается колоссальное количество ботов, и нужно там купить там смайлик, розочку, там еще что-то, продлить время в чате. И таким образом людей выводят на миллионы долларов, так скажем.
Но это имеется в виду в общем, да? То есть,
в общем, ну, скажем так, в частном порядке одного человека развели на полмиллиона. Было расследование, была статья BBC, один из моих коллег зарубежных занимался этим расследованием, и раскрыли схему, как вот вытягивали очень много денег. Вы помните, старые такие есть схемы, пополни мне, пожалуйста, счет, и мы сможем с тобой дальше поговорить. Это еще, когда интернет только зарождался.
Но это все-таки... Вот такие вот. Ага, Руслан, но это все-таки такие схемы, да, которые требуют какой-то вот, как вы говорите...
Это все социальная инженерия.
Но это не страх, да? Это не страх, да? Это схема не на страхе, а вот да.
Это немножко другое. И третья большая схема на страхе. На страхе это... Ваша карточка заблокирована. у вас пропали деньги со счета, ваш сын попал в тюрьму, там вашего родственника сбила машина. И вот на этих всех эмоциях у людей отключается, то есть понятийный аппарат, сразу включается эмоциональная составляющая, и люди пытаются сделать все возможное, чтобы либо помочь своему близкому, либо вернуть свои кровные. И в данном случае таких людей очень, в принципе, легко обмануть, если не давать им возможность опомниться. Если вы понимаете, все такие мошенники держат напряжение очень долгое количество времени и не дают возможности положить трубку. Это один из самых ярких примеров, как себя обезопасить, это положить трубку. Сказать, я вам перезвоню. То есть вам нужна хотя бы передышка. Были случаи, когда люди переводили деньги мошенникам, якобы то, что вот знаменитая схема «человек попал в аварию, нужно срочно порешать вопрос», чтобы вашего типа сына не догребли. А в этот момент этот сын лежал в соседней комнате и мирно спал. То есть насколько это все это было? Это бывает в час ночи, в два ночи бывает. То есть в вечернее время. Либо на выходных это происходит, особенно когда идет холодная рассылка смс-ок. У меня большое количество записей с людьми. Им иногда скучно, хотят пообщаться. И мне они рассказывают, эти мошенники, как они это делают. Развести можно любого.
А, кстати, Руслан, скажите, а вот они выбирают, вот эти мошенники, они выбирают жертву, они знают о ней что-то? Или это просто вот как сеть забросили в море, да, и вот на кого клюнули, то и получат?
Они вот в море. Потому что закидывается, да, есть очень большое количество баз, когда уже знают точно, кому они, в принципе, активируют эти сообщения. База телефонов. Но чаще всего из них говорят, что они будут клюнуть. Главное, что...
Так, у нас что-то со связью с телефоном. Сейчас попробуем еще раз Руслана Болгова, украинского эксперта по безопасности частного детектива, перенабрать. Напомню только, о чем мы сегодня говорим. Мы говорим о том, что Крым захлестнула большая новая волна дистанционного мошенничества, и разные схемы придумывают. И причем, вот, например, эксперты из соседней России говорят, что вот уже такая классическая схема не всегда срабатывает. Может быть, срабатывает там в одном из тысячи случаев, это когда просто приходит смс-ка или телефонный звонок, что ваша карта заблокирована, вам необходимо произвести какие-то действия. В результате этих действий человек сам переводит деньги со своей карты на счет банковских мошенников, либо предоставляет им доступ к своему счету. Так вот, сейчас эта схема, она усложнилась, и даже уже как бы для того, чтобы подтвердить, что это действительно из банка, следует потом следующий звонок, что это позвонили из полиции, и дальше там якобы человек, который представляется сотрудником полиции, он говорит, что вы только никому не говорите о том, что вот сейчас мы с вами говорим, потому что мы ведем следствие, а это тайна следствия, и в результате вот таких действий человек все равно лишается денег. Так, у нас есть наш эксперт, да, мы пытаемся с ним созвониться. И, ну, на самом деле это достаточно интересные вещи, которые происходят. Даже есть уже соответствующая вкладка на сайте Управления российской полиции по аннексированному Крыму, где там и предоставлена информация о самых распространенных видах дистанционного мошенничества. Эта самая полиция даже просит обращаться и предостерегает, что мошенники могут иметь технические возможности для совершения звонков с подменных номеров с помощью IP-телефонии, при этом будет в номере показываться даже городской номер телефона и код города, там, Симферополя, 3652. Руслан, вы снова с нами на связи, да?
Да.
Да. О, замечательно. А вот теперь вот по поводу этих новых схем. Говорят уже эксперты о том, что зачастую не срабатывает вот эта схема, и человек, когда слышит, что «добрый день, вам звонят из банка», они просто, ну, бросают трубку и не дальше не разговаривают. Но появляются уже и новые схемы, когда там якобы появляется уже и сотрудник полиции в этой схеме.
Схемы бывают тысячам, их они просто делают апгрейды и продают их, например, в тех же самых каналах, Darknet, Telegram-боты, которые просто продают и их обстреливают. Касательно того, что вы сейчас говорили, подмена номера, это действительно есть, у меня есть большая статья на эту тему, используют брешь в службе безопасности банков. К сожалению, банки не слышат, я еще раз хочу обратиться, например, к некоторым банкам, которые делают такой момент, я звоню в банк, вы все это прекрасно знаете, и в этот момент банк что говорит? Мы вам перезвоним через 3 секунды, через минуту, через 2. И именно в этот момент вам звонят мошенники.
Так вот, люди должны запомнить, то, что подмена номера существует. А да, это дорогостоящая услуга, но на 3-4 секунды пообщаться, подтвердить, что вам звонят действительно с банка, достаточно. У меня была клиентка, которую мы разбирали долгое количество эту информацию, как же произошел сам факт мошенничества. Ей звонили со службы безопасности банка и сказали, что у вас проблема с трафиком и хотят забрать у вас деньги. То есть есть подозрение на мошенничество. И именно в этот момент женщина умная сказала: ребят, я понимаю, что вы, скорее всего, возможно, мошенники. Те говорят: не вопрос, позвоните в свой банк. Она звонит в свой банк на карточке, которая написана на обороте. Ей говорят: мы вам перезвоним через 3 минуты. Мы знаем эту информацию. И в этот момент включается автодозвон от мошенников, и они звонят с настоящего телефона банка, это как раз была подмена номера телефона, и там ей сообщили: да, действительно, у вас есть проблема с банком, действительно, вам звонили за службу безопасности банка, нашего банка, пожалуйста, вам они сейчас перезвонят, продолжите общаться с ними и действовать согласно их инструкциям. И все, следующий же звонок от этих мошенников, девушка абсолютно уверена, что она общается со службой безопасности банка. Так вот, эта брешь полностью вина непосредственно службы безопасности банка, потому что у меня должен быть выбор. Я хочу, чтобы мне перезвонили, или я хочу оставаться на линии, и тогда у меня будет подтверждение. И второй вариант, дорогие наши слушатели, самое главное, и зрители тоже, банк вам не звонит просто так. Есть только два случая, когда вам позвонит банк. Первый, когда действительно у вас происходит транзакция непонятная, у меня такая была, когда я был за границей, снимал деньги, и мне позвонили, потому что она реально, ну, не соответствует моей привычной деятельности. Это единственный случай, когда они звонят, первые. И второй, когда вы заказываете обратный звонок. Все остальное – это мошенничество. СМСки – это мошенничество. 99% – это мошенники. Просто это нужно взять как аксиому и принять. Ни одна служба банка в мире не будет тратить на вас 1.5 часа своего времени, чтобы помочь вам вернуть ваши деньги. Им это не нужно. У них алгоритм действия простой. Блокируем вашу карточку, обратитесь в ближайшее отделение банка. У них есть свои работы, не менее, чтобы потратить свою жизнь на общение с вами в течение часа или полтора. Опять же, примите-ка это как аксиому.
Угу. Руслан, если все-таки есть какие-то сомнения, что лучше сделать тогда? Обратиться просто в отделение банка лично или как?
Да. У вас есть, у всех есть интернет-банкинг. Зайдите в свой интернет-банкинг, перепроверьте информацию. Поставьте лимит на выдачу денег через интернет, которое вы в любую секунду можете увеличить, если вам действительно это необходимо. Поставьте пин-коды везде, поставьте оповещение. У вас есть у всех а-ля номер телефона вашего банковского работника, мобильный. Не прямой телефон самого банка, а именно вашего, например, менеджера, который вряд ли знает мошенники. И вы можете им позвонить, и тогда заказать обратный звонок и проконсультироваться. И этим самым вы спросите. И последнее, если вам такие звонят люди, не поленитесь, закиньте в интернет этот скриншот и напишите буковками этот номер телефона, еще какие-то либо словесные вопросы, как это происходит. И люди, которые будут проверять информацию, первое, мы что делаем? Берем телефон, проверяем его в Гугле. Все.
Если нам кто-то позвонил, да?
То есть... Да, да. И я знаю, что это мошенник. Я почему тоже очень часто публикую такие статьи. Любой человек, который захочет перепроверить номер телефона, с которым он общался, он увидит, например, по индексации на мою статью, на вашу статью, на программу, и прочитает, что этот номер телефона принадлежит мошеннику. Значит, с ним лучше не надо общаться. Это займет вот буквально 5 минут. Он сэкономит колоссальное количество времени. А касательно именно страха, когда там ребенок в больнице порешать, вопросы. Здесь отдельный вопрос. Тут нужно постараться взять себя в руки. Да, я понимаю, это сложно. Но постараться взять себя в руки и позвонить, либо узнать в первую очередь тому, про кого говорят. То есть это ребенок, там брат, сват. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда моего кума так разводили, отца. В обед это было. То этот засранец спал в этот момент. То есть так совпал. Потому что отец действительно взял, позвонил, телефон не отвечает. Это было совпадение. Но, тем не менее, он знает меня, он разрулил. Но сказал, с моими всеми знаниями, их социальные возможности от психологического давления очень сильные. И они очень сильно обрабатывают людей. И здесь нужно отвернуться, сделать что угодно, положить трубку, извините, мне звонят, давайте я к вам подъеду. Вот это ключевое еще очень фраза. Я подъеду сейчас. Либо в полицию, либо в медицинскую скорую помощь. Я подъеду. Никто не захочет с вами общаться лично. Это логично. И поэтому эта фраза «давайте я приеду». Вы же хотите помочь своему близкому? Значит, едьте, спасайте.
И куда, да?
И в этот момент от вас отстанут.
Понятно, спасибо вам, Руслан Булгов, украинский эксперт по безопасности и частный детектив, был на скайп-связи со студией радио Крым Реали. Мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня мы говорим и продолжаем говорить про разные схемы обмана крымчан. Ну вот, кстати, никуда не делись из Крыма и традиционные случаи мошенничества, так сказать, не дистанционно, о которых, в частности, говорил Руслан Булгов. Жительница Феодосии лишилась 50 тысяч рублей после визита к ней пары неизвестных в медицинских масках. Пенсионерка пустила к себе в квартиру двух женщин, которые представились медсестрами и предложили провести обследование перед вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку. Самоназванные медсестры 91-летнюю женщину попросили предъявить им паспорт. Когда женщина доставала документы из обувной коробки, злоумышленницы заметили хранящиеся там 50 тысяч рублей. Одна из незнакомых взяла паспорт пенсионерки, а вторая в это время сказала ей лечь на кровать лицом вниз и не шевелиться, мол, это необходимо в рамках обследования. А через несколько минут злоумышленница, которая проводила это вот так называемое обследование, предложила встать, сообщив, что осмотр окончен, и показала на своем, значит, на своем телефоне, она показала, что вот якобы снимок, даже там фото черепа пациентки. И заверили пожилую женщину, что у нее со здоровьем все в порядке. Эти лжемедработницы пообещали прийти на следующий день и вколоть и уколоть вакцину. А пропажу денег из коробки пенсионерка обнаружила только после их ухода. То есть как дистанционные вот эти способы мошенничества, так по-прежнему сообщают в Крыму и о способах такого традиционного мошенничества. Есть также способы, когда представляются работниками газовых сетей, тоже ходят по квартирам и потом говорят о том, что вам нужно заплатить там 15 тысяч рублей, например, для того, чтобы вы за эти деньги, мы вам завтра поставим сюда какое-то устройство для контроля за газом. Ну, понятно, после того, если человек доверчивый и он привык, ну вот так бы доверчиво, с доверием относиться к любому человеку, который представляется работником какого-то официального органа, он готов отдать эти деньги, ему даже вручат какую-то квитанцию, понятно, что на следующий день уже никто не приходит и ничего не останавливает. Если вы нас сейчас слышите и вы сталкивались с такими ситуациями, позвоните к нам 8 800 10 06 926, либо прокомментируйте нашу трансляцию, которая сейчас ведется в Ютьюбе. Продолжение программы «Крымский вопрос» слушайте через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Ну и продолжаем программу. Сегодня говорим о мошенничестве. С другой стороны, можно также, вот о новой волне мошенничества, которая накрыла Крым. С другой стороны, можно также сказать, что крымчан держат и в информационном таком вакууме. Причем делают это российские чиновники. Вот новый мониторинг Крымской правозащитной группы в июне 2021 года показал, что Россия продолжает незаконное блокирование независимых интернет-ресурсов на полуострове. В частности, в Крыму на момент мониторинга 12 провайдеров в 12 населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских сайтов. Еще 9 сайтов доступны только в некоторых населенных пунктах из списка мониторинга. И почему это важно? Потому что вот найти информацию о мошенничестве, о тех или иных действиях или бездействии власти очень часто можно только на тех сайтах, которые вот заблокированы. Это касается не только вот случаев конкретных каких-то мошенничеств. Это касается и случаев задержания, арестов, обысков. Это касается случаев преследований тех или иных людей в Крыму. Далее будем говорить с Ириной Седовой, эксперткой Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, есть ли у вас вообще понимание, на основании чего российские чиновники, на основании каких критериев блокируют те или иные сайты на территории полуострова?
На самом деле понимание очень приблизительное, потому что во всех открытых российских реестрах, там судебных решений реестров или реестре запрещенной информации Роскомнадзора, не всегда удается найти те сайты, которые заблокированы по факту. То есть по факту блокировка есть, а официальной информации, почему это сделано, нет. Поэтому здесь сложно. Некоторые сайты заблокированы по решениям российских судов, действительно. Вот, например, сайт нашей Крымской правозащитной группы недавно полностью заблокировали во всей России и в Крыму в том числе на основании именно решений судов. А некоторые сайты блокируются абсолютно беспредельным способом. Непонятно, почему никаких решений судов в реестрах найти не удается по этому поводу.
Угу. Ну вот я смотрю, вот по данным вашего мониторинга, в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируются сайты 13 украинских медиа. Это Цензор.нет, След.нет, Black Sea News, 112 телеканал, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Стрічка, Депо, РБК Україна, Зеркало Неділі, Херсондель. Ну, в общем, разные тут медіа, і не скажеш так, що вот вони какие-то всі один, ну, одного направления, да, самых разных направлений, получается, блокируют.
Да, иногда просто может не нравиться. Например, на сайте Цензор.нет я точно видела решение суда в российских реестрах, что написано, что там были непристойные анекдоты про Путина на сайте, им это не понравилось, они заблокировали. То есть там был целый список, почему заблокирован этот сайт, то есть там, ну, призывы к разрушению России, когда мы говорим, что Крым – это Украина, они считают это призывами к разрушению России, понимаете? И среди вот этого перечня длинного, почему им не нравится сайт Цензор.нет, в том числе были анекдоты про Путина. То есть анекдоты про Путина тоже нельзя писать. Поэтому могут заблокировать любой сайт за что угодно. Громадське радіо блокируется по решению суда за то, что взяли интервью у представителя Хизб-ут-Тахрир в Украине. Хотя в Украине эта партия абсолютно не запрещена. Люди спокойно здесь работают, общаются. Приходил в эфир этот руководитель украинского подразделения Хизб-ут-Тахрира. Из-за этого по всей России и в Крыму заблокировано Громадське радіо уже несколько лет. Та же ситуация с «Зеркалом недели», по-моему, там есть решение суда. А вот насчет 112-го канала, например, сайта «Украинской правды», я так и не нашла никаких решений суда. Насчет сайта «Подробности». Просто это такие сайты, у которых большая популярность, и которые не всегда пишут ту точку зрения, которая выгодна России. Угу. Хотя 112-й канал уже купил Медведчук, но этот сайт был заблокирован еще до того. То есть он им изначально тоже не нравился, потому что у него большая популярность. А он пишет, что Крым... все-таки это Украина.
Угу. А есть ли у вас, может быть, понимание или, опять-таки, информация, какие именно материалы, ну вот кроме там, вот вы сказали, анекдоты про Путина, да, например, это угу. такие материалы, либо там материалы, которые, в которых утверждаются ну, вот факты о том, что Крым – это Украина, который просто полуостров аннексирован Россией, там оккупирован, аннексирован Россией. А есть ли какая-то информация, которую, вот, которую блокируют специально, кроме вот этих общих моментов, да, которые, ну, очевидные. То есть, может быть, информацию о крымских чиновниках или, ну, или вот что-нибудь в этом роде?
Ну, вот по нашему сайту другая ситуация, потому что у нас есть там порядка 28 решений судов уже опубликованных, из них 20 мы нашли. И там четко написано, что им не нравится, что мы говорим, что призыв в Крыму, в российскую армию – это военное преступление. И им очень сильно не нравятся статьи про милитаризацию сознания детей, которые мы пишем. Что это нельзя делать с крымскими детьми, вот там, забивать им голову пропагандой службы в российской армии. И им очень сильно не нравятся наши советы и рекомендации по поводу того, как можно избежать службы в российской армии. Мы постоянно это говорим для крымчан. И на эти статьи настолько им ненавистны, что даже Пензенский суд и Саратовский какой-то суд вынесли отдельно решение суда, чтобы запретить нашу информацию и заблокировать наш сайт, понимаете? То есть не только в Крыму уже суды выносят решение, что наш сайт неугодный из-за этого, но еще и в Российской Федерации, в Пензе и, по-моему, в каком-то там Саратовском, кажется, суде. Сейчас точно не скажу, надо будет посмотреть решение.
А вы понимаете, почему это именно вот в тех регионах соседней России такое происходит? То есть это инициатива ФСБ, не знаю, инициатива каких-то там местных чиновников просто?
Ну... Нет, это инициатива местных военных прокуратур. Я так понимаю, что у них есть задание искать в интернете статьи, которые разъясняют гражданам России их права. Мы просто разъясняем права, что если вы не хотите служить в армии, вы можете попроситься на альтернативную службу, либо там еще что-то сделать. То есть мы даже в рамках законодательства Российской Федерации просто разъясняем людям их права. И вот то, что кто-то разъясняет без разрешения властей людям их права, это не нравится, понимаете? То есть даже быть просто правозащитником и журналистом, это уже преступление с точки зрения российских властей. На нас иски подает военная прокуратура. В Крыму это крымская так называемая военная прокуратура, а вот в Пензе там пришел местный военный какой-то там прокурор и подал иск, что вот эти статьи про то, как избежать призыва, нарушают, значит, угрожают конституционному строю Российской Федерации. То есть быть правозащитником, разъяснять просто людям их права, это уже угроза конституционному строю. Вот до такого абсурда уже в этой стране оккупантов доходит.
Ирина, скажите, пожалуйста, это касается только вот сайта Крымской правозащитной группы или же, украинского фактически сайта, да, или же это касается такая вот деятельность, о которой вы говорите, вот, которую отслеживают там военные прокуроры по призыву в российскую армию, они также блокируют там и российские правозащитные какие-то сайты, которые разъясняют эту позицию?
Ну, на самом деле, российские сайты даже побаиваются это разъяснять, потому что просто у них четко в законе сказано, что это все экстремизм, потому что законы настолько размытые в Российской Федерации, что под экстремизмом можно понимать все, что угодно. Любую критику власти, любую критику Путина, это можно записать в экстремисты, и к вам завтра придет центр «Э», возьмет вас под белые рученьки и поведет под арест. Потому что доходит же до абсурда, если человек запустил символику Хизбут-Тахрир еще в 2013 году, да, то его на трое суток просто арестовали, и получается, по сути, ни за что. Так, точно так же, если вы правозащитный сайт в России, и вы опубликовали какое-то такое разъяснение, которое не понравится властям, то к вам завтра придут, и мы видим, что сейчас в России как раз этим и занимаются, обыски, аресты, постоянно убивают журналистов, сажают в тюрьму по абсолютно выдуманным обвинениям активистов, поэтому там это все просто делать даже физически небезопасно. До нас они просто руками добраться не могут, потому что мы находимся на территории Украины под контролем украинских властей. Поэтому они блокируют нас вот таким вот фасарным способом просто. И точно так же они блокируют украинские сайты. Насчет российских сайтов, там немного другая стратегия. Они пытаются уничтожить эти сайты с помощью неподъемных штрафов, например, как с редакцией «Радио Свободы», вы прекрасно знаете ваших коллег. Да, пытаются выдавить вообще с территории Российской Федерации, либо объявляют иностранными агентами, либо выносят в список неугодных, там, нежелательных на территории Российской Федерации сайтов. То есть там фактически идет травля уголовная, административная и психологическая всех людей, которые пытаются объяснить людям их права.
Я напомню, что мы сейчас говорим с Ириной Седовой, эксперткой Крымской правозащитной группы, и вот Крымская правозащитная группа провела мониторинг в июне 2021 года, который показал, что Россия продолжает незаконное блокирование независимых интернет-ресурсов на полуострове. И также по результатам этого мониторинга подтверждено, что полностью заблокированы сайты LinkedIn, Меджлиса крымско-татарского народа, Свидетели Иеговы и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, организации Хизбут-Тахрир. Кстати, вы обращались в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и говорили им об этом, что вот есть такая проблема, что сайт заблокирован, и каким образом, какая была реакция?
Ну, на самом деле мы публично об этом пишем, но я точно не знаю, может быть, руководитель нашей организации обращалась, я просто не обращалась лично. Да, и не могу вам сказать, какая была реакция, но я думаю, что министерство точно в курсе, что они заблокированы, потому что эта информация очень широко распространялась не журналистами, нашими коллегами, после того, как мы опубликовали мониторинг. Но, по сути, сделать фактически ничего невозможно, кроме как обжаловать только в судах это решение, но, опять же, обжаловать в российских судах, я думаю, что министерство вряд ли захочет. А Европейский суд по правам человека пока еще очень медленно заводится, и они еще даже толком не вынесли решение вообще, какая юрисдикция, какая страна отвечает за то, что происходит.
Понятно. А тогда какой выход для тех людей, кому действительно нужна информация? Ну, для крымчан, которые хотят получить из первоисточника там, информацию от министерства, например, да, от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины?
На самом деле нужно осваивать, конечно, обход блокировок, потому что специально разработанные программы есть, которые позволяют обойти вот эти все незаконные блокировки. Для крымчан это должно быть очень актуальное знание. Я думаю, что есть и разъяснения, и Крым Реалии, я знаю, постоянно печатают эти разъяснения, как обходить блокировки. Это важно знать, потому что это, в принципе, несложный процесс. Нужно установить там программу, например, или какие-то там использовать сайты для этого, чтобы обходить эти блокировки. Я думаю, что это все можно выучить из очень много инструкций в интернете, как обходить блокировки. Нужно просто забить в поисковик обход блокировок, почитать инструкцию и читать те сайты, которые вам нужны, минуя все вот эти вот запреты, из обороны, которые вносит Российская Федерация незаконно.
Спасибо вам. Ирина Седова, экспертка Крымской правозащитной группы, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Сегодня, напомню, мы говорим про обман крымчан. Но мы начали на самом деле с волны новых дистанционных мошенничеств, которые есть на территории, вот которая эта волна она захлестнула по утверждению местных медиа полуостров в июле 2021 года. Это те мошенничества, когда звонят, либо там присылают смски, либо там сообщения в мессенджерах и требуют от людей совершить те или иные действия. В результате этих действий человек лишается своих денег на банковском счету, там банковской карточке, либо дает доступ к этому счету, либо перечисляет самостоятельно деньги. Ну, вот под видом страха человеку, как правило, говорят, что кто-то сейчас, вот прямо в данный момент, либо оформляет кредит на вас, на ваше имя, либо пытается перечислить сумму денег, поэтому укажите, давайте сейчас все ваши данные, и мы быстренько все это решим. Как уже сказал эксперт в нашей программе Руслан Болгов, украинский эксперт по безопасности и частный детектив, он сказал, что лучший способ вообще избежать этой ситуации, это, конечно же, прекратить разговоры, перезвонить в банк, да, или, если есть возможность, ну, позвонить своему операционисту, менеджеру в банке, узнать тому человеку, которого вы знаете, действительно ли это так, ну, и сказал, что вряд ли банк будет уделять столько внимания вашему конкретно, вашему счету и вашим деньгам, и разговаривать с вами несколько минут, там несколько десятков минут, сообщая всем, ну, разговаривая с вами и говоря о том, что вот какие-то действия происходят с вашим счетом. Но продолжение программы через несколько секунд. Крымский вопрос. Немножко расширим тему.
В Крыму слухайте Лудобово Радио Крым Реалії на 648 АМ.
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте радио «Крым Реалии» на 648 АМ, а также в интернете. И сегодня в этой программе говорим о мошенничестве. Но мошенничество, оно, знаете, бывает разным. Есть мошенничество, вот когда, допустим, ну, пытаются снять деньги с банковского счета, крымчане, в частности. А есть еще такое мошенничество, которое называется фейками. Это такой вид деятельность, можно назвать его пропагандой, когда под видом правдивой информации распространяется заведомо неправдивая информация. Для того, для чего? Для того, чтобы повлиять на тех или иных людей, чтобы у них появилось ощущение, ну, вот такой какой-то картины мира. И причем эта картина мира, как правило, она далека от реальной. Далее будем говорить с Артемом Лаптеевым, аналитиком проекта «Stop Fake». Артем, приветствую вас.
Добрый день.
Артем, насколько, если говорить вообще о фейках на крымскую тематику и говорить о распространенности этих фейков, например, в российских медиа, насколько это частое явление?
Я сказал бы так, что с 2014 года это постоянное явление. Если, скажем, 2014-2015 это было, можно было в российских новостях, особенно на федеральных каналах, услышать каждый день, то сейчас там два раза в неделю. В основном это нарративы, которые распространялись и до сих пор распространяются. Это так называемое международное признание Крыма, да, признание Крыма, экономический крах. Если вот говорить о Крыме, экономический крах имеется в виду на части материковой Украины. Ну и всеобщей российской полемики, там, то, что санкции уже не работают, что вот-вот Крым будет признан всеми странами, ну вот в таком ключе.
Угу. А почему, то есть вот как определить, что это фейк, вот эта информация фейк, а это не фейк? Потому что, ну, у людей, может быть, нет времени, да, проверять вот так вот досконально каждое информационное сообщение.
Я бы советовал начать с самого простого, это задавать вопросы любой новости, любой статье, любому видео, которое вы видите, просто спрашивать, кто, что, почему это сказано, из-за чего это было сказано. Чем больше человек будет задавать вопросов любой информации, тем будет лучше. Второй уже такой уровень, но это уже немножко нужно будет времени все-таки дать, да, этому. Это читать просто альтернативные новости. Что имеется в виду? Что вы открыли какую-то конкретную новость о каком-то конкретном событии, и вы начинаете просто в интернете открывать любые другие источники об этой же новости. Она будет, скорее всего, написана по-другому. Тем более, если брать там, вы откроете еще новости с украинских сайтов, там, еще в идеале, конечно же, да, там, для сравнения на английском языке. Но давайте начнем, там, много медиа в Украине пишут на русском языке. И прочитать эту новость от другой редакции. И у вас, скорее всего, новость, написанная крымскими СМИ, да, так называемыми, и в Украине она будет абсолютно по-разному написана. Вы почитаете одну новость, вторую, и сделаете себе какие-то выводы. У вас будет критическое мышление. И, может быть, в следующий раз, когда вы откроете какую-то новую новость, вы можете подумать, ну, здесь есть, наверное, и альтернативная подача информации, и это то, что здесь написано, возможно, не так, как не есть истина.
А есть ли какие-то, знаете, ну, это не стоп-слова здесь, да, но все-таки какие-то маркерные слова, по которым можно сразу определить, что эта новость является, ну, как бы не новостью, а, скорее всего, просто-напросто вот такой конструкцией, с помощью которой пытаются создать для вас какую-то картину мира?
Первое, не знаю, я на всех тренингах говорю, это, можете себе запомнить, это британские ученые. Это штамп, да, если есть британские ученые, то можно понять, что с новостью, скорее всего, что-то не так. Она более в российских медиа и, да, там, скажем, про кремлевских медиа может просто фигурировать. Эксперты говорят. Если не указывают, что это за эксперты, уже можете сразу сомневаться. Вторая очень популярная, это если вы читаете заглавие новости, открываете новость, и вы не видите, не можете сделать точно такой же вывод из прочитанного, то, что есть в заглавии. Значит, скорее всего, они сманипулировали заголовком, и человек, который там какую-то мысль представлял, такого нету. Очень буквально недавно такой пример про Крым. Писали, что в Украине, имеется в виду на материковой Украине, абитуриентов из Крыма ожидают преследования. Мы открываем эту новость, читаем, там такого нет. Оказывается, они просто взяли слова из Министерства образования о том, что украинские данные абитуриента будут зашифрованы, и сделали такой вывод сами, причем медиа, никто об этом не говорил, что это шифруется для того, чтобы убезопасить абитуриентов, потому что на материковой Украине их будут преследовать. Хотя это было сделано совсем с другой целью. Ага.
Ну, имеется в виду, это делается для того, чтобы не, если эти студенты не хотят, чтобы знали, например, в Крыму, да, или там в отдельных районах Донецкой и Луганской области, что они учатся на материковой Украине в высшем учебном заведении, да, вот для этого это как раз и делается в шифровании. Но в заголовок выводится о том, что вот там их будут якобы преследовать. Хотя на самом деле никакого повода для такого вывода нет. Это понятно. Это то, что касается Украины, но это часто. А вот если говорить про сами крымские события, вот там как можно определить, где правда, где полуправда, где пропаганда просто? Ну, или там все, там не бывает никакой другой альтернативной точки зрения на сегодняшний день?
То, что я смотрю по крымским медиа, там нет альтернативной точки зрения. Ну, может быть, очень редко что-то там, но это очень завуалировано и просто так понять нельзя. Наверное, на 95%, да, там нет альтернативной точки зрения. Как понять, опять-таки, просто читать другие новости, искать на материковой Украине новости, потому что там вся повестка вся одинаковая. Если...
Да, Артем, да, простите, но очень многие люди говорят о том, что мы не доверяем крымским медиа, и поэтому мы перешли на соцсети. Ну вот мы просто читаем там, что пишут люди. Но тут же опять есть возможность того, что тобой будут манипулировать или будут распространять заведомо фейковую информацию.
В соцсетях, конечно, это может быть, но опять-таки, чтобы сделать какой-то определенный вывод, нужно прочитать как много больше. Нельзя прочитать одно мнение одного человека и принимать это за истину. У каждого человека должно быть критическое мышление, он должен понимать, что одна новость может подаваться по-разному, и каждой публикации в Фейсбуке человек будет относиться с подозрением и может уже делать какие-то свои выводы.
Понятно. Спасибо вам. Артем Лаптиев, аналитик проекта «Stop Fake», был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Ну и напомню, что о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о новой волне дистанционного мошенничества, которая накрыла Крым. Это вот по сообщениям крымских медиа, а также по сообщениям пресс-службы российской полиции в аннексированном Крыму, накрыла полуостров в июле 2021 года, и там всего лишь за три июльских дня на сумму свыше 1 300 000 рублей лишились своих денег несколько крымчан. Ну и такие волны, они постоянно приходят на территорию полуострова. А приходят они, наверное, не в последнюю очередь и потому, что кто-то забыл, да, вот про 2014 год и про российскую аннексию Крыма. И это раз. Да, это все вопросы взаимосвязаны, точно так же, как и доступ к информации и возможность пользоваться самой разной информацией. Программа «Крымский вопрос», Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго.